Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Итоги акции в поддержку Алексея Навального в центре Москвы. Несколько тысяч участников и около 300 задержанных. Еще один узник Болотный вышел сегодня на свободу в Рязани, освобожденный из колонии Артем Савелов. Перспективы российско-американских отношений в 2015 году, по мнению экспертов США, сохранение санкций и дальнейшие трения. А также интервью с украинским журналистом, проведшим 4 месяца в плену у сепаратистов в Луганской области. Последний день с национальной валютой в Литве. Итоги борьбы с околофутбольным насилием в Испании. И новогодние пожелания для россиян от украинского музыканта, лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки. Число задержанных в центре Москвы на Манежной площади и в ее окрестностях во время акции в поддержку Алексея Навального к утру среды выросло почти до 300 человек. Несмотря на то, что так называемый «народный сход» для обсуждения приговора Навальному и его брату Олегу накануне был разогнан московской полицией, несколько десятков человек продолжили акцию внутри декоративного елочного шара, установленного на площади. Однако к утру они также были задержаны. Всего в акции, по разным подсчетам, приняли участие от 1,5 до 3 тысяч человек. Это существенно меньше, чем ожидали организаторы. На Манежную площадь попытался приехать и сам Алексей Навальный, находящийся под домашним арестом. Его вместе с соратниками задержали на подходе к месту народного схода. Теперь Навальному грозит ужесточение меры пресечения. Напомним, акцию в поддержку оппозиционера его сторонники решили устроить после новости о том, что прокуратура потребовала приговорить Алексея Навального и его брата Олега к длительным срокам заключения по так называемому делу «Ивраше». Оглашение приговора было намечено, как и акция на Манежной, на 15 января, однако затем суд перенес соответствующее заседание на 30 декабря. В итоге Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, а его брат получил такой же, но реальный срок. О событиях на Манежной площади рассказывает корреспондент Радио Свобода Никита Татарский.
Страница акции в поддержку братьев Навальных в социальной сети Facebook насчитывала к вечеру 30 декабря более 17 тысяч участников. Тем не менее, на маленьком участке перед гостиницей «Москва», оцепленном полицией, собралось не более 3 тысяч человек. Здесь были и сторонники Алексея и Олега Навальных, возмущенные приговором замоскворецкого суда, и их противники, радующиеся приговору. То тут, то там происходили словесные перепалки, но до серьезных конфликтов дело не доходило. Одна из женщин с георгиевской ленточкой на груди обнимала ОМОНовца и предлагала всем несогласным уезжать из России.
Вместе, народ вместе.
А, понятно.
Я доктор наук и бизнесмен. У нас прекрасная страна, у нас все хорошо.
Понятно.
Уезжайте отсюда.
Что?
Уезжайте отсюда.
Почему?
Потому что вы мешаете развиваться России.
Препятствовать Майдану в России, по их словам, пришли также люди в форме казаков. Они объяснили свою позицию так.
А я вот приехал посмотреть, что здесь за митинг. И кто хочет развала страны? Мы что, Украины хотим?
Именно казаки должны сейчас здесь находиться. Потому что казаки сейчас охраняют порядок общественный, если вы знаете, если вам это известно, да, в Москве. Вот, это центральная казачья группа.
И все же большую часть людей на площади составляли сторонники братьев Навальных. Они скандировали лозунги «Мы здесь власть», «Новый год без Путина», «Свободу политзаключенным». Толпа бурно обсуждала информацию о том, что Алексей Навальный, вопреки домашнему аресту, едет на площадь, чтобы поучаствовать в акции. Чуть позже заговорили о том, что Алексея задержали еще на подходе к месту событий. Политик Геннадий Гудков рассказал о причинах, которые привели его на Манежную площадь.
Но все-таки я смотрю, что власть оставляет для себя возможность как бы отхода и маневрирования. Да, приговоры, да, но не жесткие. Да, есть решение, но одно наполовинчатое, одно условное, второе, значит, нет. Поэтому я думаю, что пока еще Рубикон не перейден. Как дальше будет действовать власть? Я думаю, что сегодня, может быть, не дай бог, сегодня мы уже знаем ответ. Пока я вот не вижу какой-то ожесточенности, надеюсь, что ее не будет. Там дальше мы с вами, к сожалению, не можем ни на что рассчитывать, кроме как на наличие здравого смысла вот за этими зубцами, которые мы с вами недалеко стоим.
Обычные участники акции не скрывали своего разочарования малым числом соратников.
Меня зовут Евгений, собственно, привело нас сюда тоже, что и всех остальных.
Здесь есть разные люди и разных убеждений.
Ну, я казаков, например, только что видел, да, я думаю, у них убеждения другие. Ну, собственно, мы против незаконного приговора братьям Навальным, мы собираемся, если уж, я так понял, помешать этому активно не получится, ну, хотя бы сохранить человеческое достоинство, выразив протест против этого. Я не вижу пока механизма передачи импульса от собравшихся власти, поэтому, знаете, я вот уже третий год ходим, а толка пока особо нет. Но, по крайней мере, это позволяет, да, сохранить человеческое достоинство.
А вас много? Как?
Ну, здесь на площади конкретно 1002.
Поначалу полиция почти не вмешивалась в происходящее, задерживая лишь редких провокаторов. Спустя час или полтора, когда половина пришедших поддержать братьев Навальных уже разошлась из-за холода, ОМОН стал довольно жестко выталкивать людей с площади в сторону метро Площадь Революции. Особенно сильно сопротивлявшихся задерживали и оттаскивали в автозак. Чуть более чем через 2 часа после начала акция закончилась, и Манежная площадь опустела. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что накануне акции в поддержку Алексея и Олега Навальных состоялись не только в России, но и в других странах. Акции солидарности устроили активисты в Лондоне, Праге, Берлине, Тель-Авиве и Киеве. Как подчеркивают организаторы, целью этих акций было показать, что люди, находящиеся в эмиграции, неравнодушны к тому, что происходит в России, и возмущены преследованиями оппозиционеров и решениями беззаконных судов. Социолог Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда Индем, говорит, что для него, как и для сторонников Навального, перенос оглашения приговора оппозиционеру на 30 декабря был неожиданным. Но это лишь подтверждает тот факт, что дело Навального сугубо политическое.
Я, например, не ожидал. Я не думал, что действительно появится такое желание. В общем, к Новому году с этим вопросом закончить. Ну и кроме того, понятно, что перенос вот такого вот как бы массового действия, оно теперь сделало всех, кто участвовал, незаконными, так сказать, протестующими. Соответственно, можно, видимо, предъявлять всякие обвинения, то есть как вот такая обычная наша операция по зачистке. Не знаю, мне кажется, что это омрачает праздник. Тем более, что, в общем-то, если посмотреть ту же Тверскую, Манежную площадь, все украшено, так сказать, к Новому году. Большая часть москвичей, естественно, по магазинам ходит последние, так сказать, покупки делает. И тут вдруг некая политическая акция. Почему? Ну, очень трудно сказать, почему так произошло. Ну, есть некоторые предположения, что 15 января должна быть очередная встреча по поводу достижения перемирия или мира на Украине, и поэтому вот как бы решили вот эти вот события развести. Но мне кажется, что это просто свидетельство того, что, ну и по крайней мере одно из подтверждений того, что процесс над Навальным, над братьями Навальными, это процесс политический, потому что именно, ну, политические мотивации здесь, мне кажется, вот и привели к такому переносу оглашения приговора. Потому что, ну, сколько мы вот не изучали нашу судебную власть, для обычных граждан не бывает такого. То есть, как сказал судья, так и будет. То есть, мы играем в некую игру, вроде по правилам, потом правила быстро меняются. Теперь говорят, знаете что, а теперь мы вот по другим правилам играем. А кто не сумел, ну, тот не политик.
В то же время, по мнению Владимира Римского, власть своими действиями на Манежной, напротив, на самом деле, сама того не желая, подтверждает, что признает Навального как политика. Приговор же Навальному по делу Ефраше, считает социолог, выглядит странно даже по меркам российского правосудия.
Фактически, это такое, знаете, вот российское признание того, что Алексей Навальный – это политик. Потому что у нас не так много политиков, вот тех, кто хочет быть политиком, много, а вот реальных политиков, тех, кто действительно в политике что-то значит, не так много. Вот Алексей Навальный – это один из тех, кто реально значит в политике, потому что иначе такие спецоперации, ну, просто ни к чему, конечно. Ну и, кроме того, я еще все-таки хочу вернуться к этому приговору, потому что тут вообще, вот на мой взгляд, нет какой-то логики, ну, такой, так сказать, правоохранительной, что ли. То есть, если доказано хищение, то там по разным оценкам это от 19 до там 26 с лишним миллионов рублей. А выплатить они должны намного меньше. Значит, ну, как-то вообще не связывается. В чем тогда? Либо доказано, либо не доказано. Если доказано, тогда, значит, наказание должно быть, ну, как бы адекватным. То есть, возникает сомнение в том, что вообще это как-то доказано. А если не доказано, тогда
за что посадили?
О приговоре Алексею и Олегу Навальным, а также о вчерашней акции в поддержку оппозиционера и его брата в интервью «Радио Свобода» говорил социолог Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда НД. А сейчас немного об опыте поддержки политзаключенных в других странах – Беларуси. Здесь, в отличие от названных мной ранее европейских государств, публичных акций в поддержку Алексея и Олега Навальных или с осуждением вынесенного им приговора не проходило. Очевидно, сказались два десятилетия репрессивной политики режима Александра Лукашенко по отношению к гражданскому обществу и политической оппозиции. О сходствах и отличиях минской и московской политических ситуаций и о юридическом инструментарии, который используют власти этих двух стран в борьбе с инакомыслием, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с заместителем председателя правозащитного движения «Весна» Валентином Стефановичем. Лидер «Весны» Олесь Беляцкий отбыл в Белоруссии срок тюремного заключения, формально будучи осужденным, как и братья Навальный, по экономической статье.
Провести акции, какие-то протесты на улице, в общем-то, это очень рискованный шаг, так скажем, который чреват арестом, причем на длительные сроки. И потом у нас своих политзаключенных есть, поэтому акции обычно проводят активисты в поддержку политзаключенных и с требованием освобождения политзаключенных, которые у нас находятся в тюрьмах.
Глядя из Минска, насколько суровым и насколько странным, может быть, кажется приговор братьям Навальным?
Видно то, что мотив власти в наказании братьев Навальных присутствует, и то, что там была использована статья, не совсем, так скажем, может быть, традиционного политического составляющего, касается мошенничества какого-то. Это довольно типичная для сегодняшнего постсоветского пространства ситуация, потому что власти постсоветских стран начали использовать все чаще и чаще статьи такие, которые не являются и ярко политически выраженными. Можно вспомнить Азербайджан, где правозащитников обвиняли в ухищениях и злоупотреблениях служебными полномочиями и так далее и тому подобное.
А для Белоруссии типичны такие процессы?
В Беларуси до недавнего времени, в принципе, хватало статей, так скажем, политического содержания, которых в нашем кодексе предостаточно. И тут и криминализация деятельности незарегистрированных организаций, и криминализация получения иностранной помощи. 5 дефамационных статей, включая клевету в отношении президента и оскорбление президента. Но в последнее время, да, у нас тоже власти выдумывают разные новые ходы. Вот, например, дело Олеся Беляцкого в этом случае является классическим, поскольку так также было возбуждено по составу о уклонении от налогообложения средств иностранных фондов, которые поступали на счет в Вильнюсе. И не были личными деньгами Олеся Беляцкого, тем не менее, это было расценено именно как его личный доход, из которого он якобы не уплатил налог.
Верно я вас понимаю, что Уголовный кодекс и вообще вся система законодательных актов в Беларуси значительно лучше приспособлена пока, по крайней мере, к потребностям власти для того, чтобы успокоить тех, кто думает по-другому?
Да, я согласен с вами. У нас законотворческий процесс в этом направлении длится уже многие годы. Наверное, начиная с 96-го года, укрепление года, когда была укреплена, в общем-то, существующая авторитарная власть. И там в Уголовном кодексе можно найти достаточно статей, которые можно применить в случае необходимости.
Брата за брата сажали у вас?
Ну, у нас, знаете, были другие схожие ситуации, когда власти использовали родственников в целях давления на тех или иных активистов, либо политических деятелей в той или иной форме. Ситуация с Франеком Вечорко, это сын известного политика, в одно время возглавлявшего Белорусский народный фронт, Винцука Вечорки, который был призван в армию, в общем, как мы это определяли, как политически мотивированный призыв. То есть человек, который был негоден к армии по ряду медицинских противопоказаний, был насильственно помещен в военный госпиталь, где он стал резко годным к военной службе и, в общем-то, отправлен в армию, где на него оказывалось психологическое воздействие. В конце концов, в общем-то, он был комиссован все-таки. Министерство обороны признало то, что он не может служить в армии. Но вот такой вот случай не один, несколько таких случаев, наверное, можно привести.
Что в целом вот состояние гражданского общества в Беларуси сейчас, как вы охарактеризуете?
Вот эта многолетняя политика власти, которая существует в Беларуси уже многие-многие годы, Лукашенко находится у власти уже 20 лет, и, в общем-то, привела к тому, что в этой системе, в которой он создал, политическая оппозиция, она марганализована в какое-то определенное гетто, выйти из которого и, в общем-то, ей не позволяет. Гражданское общество находится тоже под довольно сильным давлением власти, и проводить какую-то полноценную работу в классическом этом понимании, как делать гражданское общество, довольно сложно. Вот. И давление это усиливается. В конце года тенденции свидетельствуют о том, что ситуация ухудшается. У нас несколько ряд новых уголовных дел возбуждено политически мотивированных. Одна из правозащитниц, Елена Танкачева, выдворяется из страны, она российская гражданка, проживает в Беларуси уже с 80, там, не знаю, какого года, еще советских времен. Сейчас ее вот выдворяют из страны за то, что зафиксировано превышение скорости ее автомобилем на видеокамеру 4 раза. И один раз она улицу перешла в неположенном месте. На этом основании лишили вида на жительство. И изменения в закон о средствах массовой информации вот, были приняты буквально в этом месяце в авральном порядке. И мы очень опасаемся то, что это будет действительно настоящая цензура интернета.
Вам кажется, что российским гражданским активистам все-таки живется и работается легче, чем вам пока?
Сложно сказать. Наверное, в России это все зависит от региона, потому что я встречался с правозащитниками, которые работают на Северном Кавказе, в Чечне, и там, конечно, ситуация выглядит гораздо хуже, чем у нас. Там люди рискуют своей жизнью. Мне кажется, что сейчас вообще в постсоветском пространстве мы наблюдаем такой серьезный регресс в области прав человека и демократии. К сожалению, Россия идет впереди всего этого процесса.
Заместителем председателя белорусского правозащитного движения «Весна» Валентином Стефановичем беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Есть у нас сегодня и хорошие новости, связанные с политзаключенными. Сегодня утром в Рязани вышел на свободу из колонии еще один из узников Болотной – Артем Савелов. Он был арестован 9 июня 2012 года. В феврале 2014 года суд приговорил Савелова к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Савелова обвинили в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти во время акции на Болотной площади 6 мая 2012 года. По версии следствия, он грубо схватил сотрудника полиции за кисть и запястье руки, а также за форменное обмундирование. Савелов вину не признал. Незадолго до нашего эфира мне удалось связаться с ним и расспросить Артема Савелова о том, что он чувствует сегодня в день своего выхода на свободу. Артем, скажите, о чем вы первым делом подумали, когда сегодня оказались на свободе?
На свободе? Ну, растерянность чуть-чуть была, как бы. Словами сложно, как бы. Хотя сам что подумал, я пережил. Главное, передайте, пожалуйста, всем, кто помогал, переживал, огромный, пламенный привет, тепло всех. Обнимаю сердечное, всем спасибо огромное. И передайте, что я помню о звездах. Они знают все, про чего это. Вот, если сможете, вот, был бы очень благодарен.
Да, конечно, передадим. Артем, один вопрос только еще. Следили ли вы за событиями последних дней в России? Я имею в виду приговор Алексею Навальному и его брату и акцию на Манежной.
Слышал, но в общих чертах вот как бы информации особо нету. Ну вот, вот как-то так вот. Ну вот сейчас расспрашиваю, будем вот ехать вот как бы поподробнее узнаем все.
Вы сейчас едете в Москву. Каковы ваши планы на ближайшее время?
Конечно же, с родными, с близкими встретиться, отметить праздники. Вот это вот сейчас самое такое желаемое, скажем вот так вот. А потом есть, конечно, планы, но озвучивать я пока что не буду. Еще осмотреться хоть надо, вдохнуть, а потом уже как бы так.
Говорил Артем Савелов, узник Болотной, который вышел сегодня на свободу из колонии в Рязани и сейчас едет в Москву, чтобы встретить Новый год в компании родственников и друзей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, нас можно слушать на коротких волнах и на сайте свобода.орг. Через несколько минут в следующей части нашего эфира. Перспективы российско-американских отношений в 2015 году, по мнению экспертов из США, сохранение санкций и дальнейшие трения. Интервью с украинским журналистом, который провел 4 месяца в плену у сепаратистов в Луганской области. Последний день с национальной валютой в Литве. Итоги борьбы с околофутбольным насилием в Испании и новогодние пожелания для россиян от украинского музыканта, лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки. Сейчас же программу «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний направила в Замоскворецкий суд Москвы материалы о нарушении Алексеем Навальным режима содержания под домашним арестом. Об этом сообщила представитель ведомства Кристина Белоусова. Накануне вечером Алексей Навальный попытался пройти на Манежную площадь, где проходила несанкционированная властями акция против приговора, вынесенного судом ему и его брату Олегу по делу о хищении в компании «Ифраше». В Москве на так называемый народный сход против приговора братьям Навальным, по данным самих активистов, вышло около 5000 человек. В полиции сообщили о 1500 участников акции. Люди простояли на Манежной площади около 2 часов, после чего сотрудники ОМОНа вытеснили протестующих, около 250 человек были задержаны. Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала сохранение ему меры пресечения в виде домашнего ареста до вступления в силу приговора по делу Ивраше. Как сообщил адвокат Вадим Кобзев, суд принял очень странное решение вынести человеку условный приговор и оставить его при этом под домашним арестом. Один из осужденных по болотному делу Артем Савелов, срок наказания которого истекает 10 января, сегодня вышел на свободу. Министерство юстиции России внесло еще 6 некоммерческих организаций в реестр иностранных агентов, сообщает ТАСС. Иностранными агентами признаны находящийся в Москве фонд поддержки свободы прессы, а также 3 НКО из Петербурга, общественная правозащитная организация «Гражданский контроль», ресурсный правозащитный центр и общественная организация «Лига избирательниц». В список также попали 2 региональные НКО. В Москве в театре «Док» во вторник был сорван показ фильма «Сильнее, чем оружие» о событиях на Украине в прошлом году. Сразу после начала показа в здание ворвались полицейские. По их словам, поступил сигнал о том, что в помещении находится бомба. Впоследствии эта информация не подтвердилась. Американский телеканал CNN с сегодняшнего дня прекращает вещание в России. При этом, как сообщили представители компании Turner Broadcasting System International, которая владеет новостным каналом, информационная служба в московском бюро CNN продолжит свою работу. Совет Безопасности ООН при голосовании во вторник не поддержал предложенную рядом арабских стран резолюцию, призывающую к заключению в течение года мирного соглашения между палестинцами и израильтянами, а также к прекращению оккупации палестинских территорий к концу 2017 года. Неофициальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 56 рублей 25 копеек, евро 68 рублей 34 копейки. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете на коротких волнах и на сайте свобода.орг информационную программу «Время свободы». Сохранение режима санкций и дальнейшие трения. Этими тенденциями будут определяться американско-российские отношения в будущем году, предсказывают американские эксперты. Но вопрос о том, как далеко может зайти Вашингтон в поддержке Киева и насколько эффективными в итоге окажутся санкции против России, остаются открытыми. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Вынесение приговора братьям Навальным стало для американских комментаторов символической точкой отсчета Нового года в американо-российских отношениях. Несколько тысяч протестующих вышли во вторник вечером на площадь рядом с Кремлем, несмотря на полицейские барьеры и жестокий холод, пишет в редакционной статье газета «Вашингтон-Пост». «Всех не пересажайте», — выкрикивали демонстранты. Не исключено, что этот лозунг будет преследовать Владимира Путина в 2015 году. Российский Центральный банк предсказывает резкий экономический спад в ближайшие месяцы в результате падающих цен нефти и западных санкций. Попытка удержать Крым и предотвращение поражения марионеточных повстанческих движений на Украине обойдется российскому правителю очень дорого. И в рублях, и, скорее всего, в человеческих жизнях. Газета называет панической импровизацией решение перенести вынесение приговора Навальным на более ранний срок и назначение Алексею Навальному условного тюремного срока. Она призывает западные столицы сохранить режим санкций и оказать большую моральную поддержку российской оппозиции хотя бы путем введения санкций против людей, повинных в преследовании Навального. Мэтью Каминский, обозреватель газеты Wall Street Journal, предупреждает о том, что Владимир Путин никогда не был способен на отступление, что, по его мнению, создает особую опасность. «Он никогда не искал пути к примирению», — пишет Каминский в газете, — «снижению напряженности, компромиссу, не пытался воспользоваться вариантами, предлагаемыми некоторыми европейскими официальными лицами или представителями Белого дома». Это, по мнению обозревателя газеты, означает, что конец правления Владимира Путина, произойдет ли это в 2015 году или позже, будет скверным. Дэвид Крэмер, бывший заместитель госсекретаря, сотрудник института Джона Маккейна, согласен с такой оценкой. «Путин не знает, как разрешить этот кризис», — говорит Дэвид Крэмер. «Он оказался загнанным в свою собственную ловушку, когда шаг в любую сторону будет наказуемым в той или иной мере. Продолжая поддерживать сепаратистов, он тянет Россию в экономическую яму. Откажись он от вмешательства в дела Украины, его популярность резко упадет. Но такой результат неизбежен и в случае усугубления экономических проблем. Словом, Путин оказался в безвыходной ситуации. В таком положении, как мне кажется, единственным реальным выходом для него является уход с Украины. Кризис начался вторжением России в Крым. До тех пор, пока она полностью не покинет Украину, включая Крым, не должно быть никаких разговоров об ослаблении режима санкций. Минское соглашение от 5 сентября было несправедливым для Украины, но Путин не выполнил и его положений. Кризис не будет разрешен до тех пор, пока Кремль не докажет своей готовности уважать суверенитет и целостность Украины. А каково ваше предсказание на 2015 год? Я думаю, у России впереди тяжелые времена. Я этого не прогнозирую, но, на мой взгляд, было бы ошибкой исключить возможность ухода Путина от власти. Из-за него Россия оказалась в крайне тяжелом положении. Не исключено, что люди в его окружении решат, что им необходимо лучшее руководство. Это руководство может быть не лучшим с точки зрения Запада или самих россиян. Но, на мой взгляд, в уходящем году люди начали осознавать, что именно из-за действий Владимира Путина Россия к концу года оказалась в гораздо худшем положении, чем она была в начале 2014 года. Говорит бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крамер. Ричард Вайтс, американский аналитик из Гудзоновского института в Вашингтоне, не считает, что политическое положение Владимира Путина внутри страны будет шатким. Я думаю, что у него остаются значительные внутренние административные и иные ресурсы для сохранения власти. Кто-то способен бросить ему вызов внутри страны. Его внешняя политика может стать объектом серьезного вызова, но внутри страны это вряд ли возможно в течение какого-то срока. Как бы вы оценили будущее режима санкций? Здесь, в Вашингтоне, идут активные дебаты о том, нужно ли помочь Украине оружием, какую еще поддержку ей необходимо оказать. Становится заметно воодушевление относительно потенциальной эффективности санкций. Есть люди, которые считают, что подрыв рубля и другие проблемы, с которыми сталкивается российская экономика, являются результатом санкций. Я подозреваю, что это приведет к сохранению санкций. Сам Барак Обама говорит, что он готов ждать до тех пор, пока последствия санкций не станут ощутимыми для самого Владимира Путина. Поэтому я подозреваю, что санкции сохранятся, но они могут быть и не ужесточены. Говорит американский политолог Ричард Вайтс из Гудзоновского института.
С ним беседовал Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Продолжаем в эфире «Радио Свобода» информационную программу «Время свободы». В августе 2014 года группа из четырех журналистов отправилась в город Краснодон Луганской области, чтобы сделать репортаж о жесте доброй воли со стороны сепаратистов, решивших освободить двух пленных в присутствии представителей украинских СМИ. На одном из блокпостов их взяли в плен так называемые ополченцы батальона Святого Георгия, контролирующие часть города Ровеньки. Один из незаконно задержанных, корреспондент газеты «Украинское пространство» Роман Черемский, в отличие от своих коллег, которых освободили раньше, пробыл в плену сепаратистов более 4 месяцев и был отпущен после самого крупного обмена пленными в последние месяцы, состоявшегося 26 декабря. В интервью моей коллеге Александре Вагнер Черемский рассказал о своем заключении и о том, что за несколько месяцев услышал и увидел в плену у самопровозглашенных властей так называемой Луганской Народной Республики.
Там были какие условия? Это камера бывшая, там мастерская была, бетонные стены, бетонный пол, грязно, на полу какие-то вещи, матрасы. Камера где-то 30 метров квадратных. Там также были люди местные, военнопленных мы там не встречали. Были местные, которые, ну вот человек нарушил комендантское время, шел после 10 вечера, да, его приняли, попался. И его на камеру закрывают на подвал, и он там работает 2 недели, 3 недели, пока его отпустят. Или человек выпивший, его могут забрать. Либо даже те так называемые ополченцы, если они напились, их очень быстро воспитывают. Закрывают, бьют в воспитательных целях, и ну, их быстрее отпускают, там на передовую могут отправить. К нам, как к журналистам, несмотря на то, что мы, как они говорят, укропские журналисты, да, укропы, к нам было лучше отношение, чем местным. Потому что местных за пьянку особенно там били. Ну, могли побить, могли нет, ну, воспитывали таким образом. И они там работали. Местные те, которые попадали в камеры, от 7 до 15 людей, как правило, находятся. Их берут на работы снаряды грузить, а снаряды привозили каждый день Уралами с России, с Краснодона постоянно. Окопы рыть тоже вывозили, убирать казармы, на кухне помогать. Вот такая работа была.
А вот эти местные, которые были пойманы, они, несмотря на вот то, что их били или заставляли работать, продолжали поддерживать ЛНР или нет?
Да, вот это парадокс. Ну, я могу говорить о таком небольшом срезе города Ровеньки. В городке может быть другая ситуация, в селах может быть, знаете, другая ситуация. Но конкретно в Ровеньках, а это шахтерский город, 90% людей, которые попадали, груди рвали за ЛНР. Те их бьют, забирают, машины отжимают у них, они все равно за ЛНР. Это парадокс, который для меня был неожиданным. Очевидно, очень сильное влияние имеет российское телевидение, которому они верят. Ну, и здесь еще есть основания этому верить, потому что российские журналисты там работают, и они непосредственно, что там происходит, освещают. А наших журналистов туда не пускают. И поэтому конкретно какие-то случаи наши журналисты не могут осветить. И поэтому они не верят той информации, имея, что подают украинские журналисты вообще. Плюс, ну, российское телевидение очень сильно их накручивает. Они верят в распятого мальчика в Славянске. Они верят, что украинские солдаты убивают, насилуют, маленьких людей чуть ли не едят. Они думают, что Харьков — это фашистский город. Вот до этого, что их предал Харьков, там тоже поднялся, но предал. И Харькова охраняют головорезы, 4 батальона головорезов, которые ездят по Харькову на кугуарах. Вот, зачистки проходят в Харькове, врываются в квартиры, если ты имеешь другое мнение, тебя арестовывают. Вот такому они верят, хотя я знаю, ну, с Харькова приехал, и сейчас такого нет.
А вас пытались переубедить, вот, склонить на свою сторону, например, то же ополчение, которое за вами присматривало?
Да, конечно, постоянно. Ополченцы, они на 100% там, в Ровеньках, в этом, в батальоне, убежденные. Они и деньги получают, минимально $400, но и они убежденные все. Они постоянно в разговорах так, вот, что там укропы бомбят и так далее. Не стандартные фразы, это не мы к вам пришли, а вы к нам, нас обстреливают и все такое. Ну, фашисты, звери там, детей убивают, вот такое. Хотя вот как к человеку могут относиться нормально, да, то есть вот человеческий контакт находится, то есть они относятся в целом негативно к Украине как к стране, очень желают, чтобы Украина развалилась, готовы идти, не знаю, будет ли приказ наступать им или нет, но то, что их готовят к наступлению, это однозначно. Отбить Луганскую область, идти дальше, на Харьков, на Киев, хоть на Львов. Постоянно увеличивается количество ополченцев. Новые приходят люди, агитация идет. С камеры людей переубеждают местных. При мне двое человек пошло местных, взяли оружие. Ну, их сначала, они ходят без оружия, потом их обучают и дают автомат, они принимают присягу и дают уже оружие. Еще аргумент, как, чтобы переубедить идти к ним, иди к нам в ополчение, а ты ж вернешься назад, я буду считать предателем, СБУ тебя посадят, 10 лет дадут, ну или там здесь побыл, и там будешь сидеть. Ну и я, человек, как бы понимаю, что это не так, но если представить, что обычный человек не очень сильно ориентируется в информационной обстановке, попадет туда, то пребывая длительное время, вот эта ихняя такая агитация, она имеет воздействие. И они говорили, что некоторые с нашей стороны есть люди, которые перешли на их сторону.
Александра Вагнер беседовала с украинским журналистом Романом Черемским, который более 4 месяцев пробыл в плену у самопровозглашенных властей так называемой Луганской Народной Республики. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. Сейчас международные новости. В Литве сегодня завершаются приготовления к вступлению в Европейскую валютную зону. В ближайшие часы большинство банковских операций в стране будет приостановлено, и с 1 января Литва, кажется, откажется от собственной денежной единицы лита в пользу евро. Ранее к финансовой еврозоне присоединились Эстония и Латвия. Центробанк Литвы будет обменивать литы на евро в течение года, коммерческие банки в течение 6 месяцев. 53% жителей Литвы поддерживают введение евро, против перехода на единую европейскую валюту высказывается 40% граждан. Со сторонниками и противниками евро в Литве побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
принципиальных противников, таких идеологических, в Литве мало, 20%. Все другие вводить так позже, не в этом году, а так через 2 года. В любом случае, эти противники, они не являются ярыми. Просто это люди, которые побаиваются любых реформ. Немалая часть имеют опыт работы, учебы в Соединенном Королевстве, Дании, Швеции. И они видят, что и без евро люди там живут прекрасно. Литва занимает 1-е место в Европейском Союзе по доверии к Европейскому Союзу. И вот это прохладное отношение к евро рядом с таким весьма большим энтузиазмом к Европейскому Союзу в целом.
Социолог Владис Гайдис продолжает сторонник введения евро экс-премьер Андрюс Кубилюс.
И эстонцы, и латыши не глупее нас. Имея такую же экономическую историю, не имея своей независимой монетарной системы уже с 94 года, в Литве, в Латвии и в Эстонии мы должны стремиться стать полноценными членами европейской системы, которая хотя и переживает самые разные кризисы, но для нас внятной альтернативы я не вижу.
По сравнению с Андрюсом Кубилюсом, другой парламентарий, экономист Повилас Гилис, осторожен в оценках.
Поляки-то не входят, чехи задумываются, и венгры очень осторожны. Эта осторожность мне нравится. Есть ли гарантия, что сама еврозона не распадется? Если это произойдет, издержки будут колоссальные. Я называю это сценарием Чернобыля. С другой стороны, если мы вводим евро, то логичным следующим шагом было бы введение единой фискальной политики, то есть единого бюджета в еврозоне. Это требует политической интеграции по существу федерации. Мы же не обсуждаем этого. Нет разговора о том, готовы мы войти в федерацию или конфедерацию. Это политический вопрос, но он отодвинут в сторону.
Повилас Гилис. Кто в Литве всегда за евро, так это работники банковской сферы, говорит одна из них, финансовый эксперт Екатерина Раяка.
Страх перед новой валютой. К нам, к сожалению, денежные реформы не приходили без проблем. Горький опыт, но введение евро – это переход, который уже достаточно неплохо отработан. Вошли в Евросоюз, мы вошли в эту комнату. Скажем, если вы входите голый и босый в магазин, и вы уже как-то приоделись, то выходить голым и босым опять оттуда не хочется. А когда ты уже одеваешься, то нужно расплачиваться. Частично, в общем-то, плата за карточку является членским взносом.
Оппоненты говорят, что прощение слитом, это потеря одного из атрибутов государственности.
Элемент ностальгии всегда будет присутствовать, конечно. Связывать национальную идею исключительно с денежными знаками, наверное, не стоит. Национальное движение можно проявлять не только в денежных знаках. Вступление в еврозону – это, в общем, как с браком. Бывает по любви, бывает по расчету. Главное, чтобы расчет был правильным.
А как насчет брачного договора?
Брачный договор составлен. Мы подписали не только договор о вступлении в Евросоюз, но и о вступлении в еврозону. У нас не так много возможностей. Есть определенные трудности, с которыми может столкнуться Литва, не вступая в этот союз. Стабильности в мире сейчас становится все меньше. Евро, в общем-то, стабильная валюта. Она это доказывает, несмотря ни на что, выдерживает все напасти. Все-таки в небольших странах сильная политическая нестабильность. Евро – это путь предсказуемый.
Финансовый эксперт Екатерина Раяка. Теперь послушаем голоса прохожих на улицах Вильнюса.
Это нужно для властей, которые хотят быть в особом кругу. Смена валюты всегда имеет негативное влияние на людей. Продавцы спекулируют. Это просто для руководителей, для банкиров, для престижа.
Я очень за. Сейчас мы все конвертируем, тогда не будем иметь расходов, сможем также брать кредиты дешевле. Сразу наш рейтинг поднимается как более солидного государства. Со временем все утрясется и будет хорошо.
Я против. Слышно, например, с моих друзей в Эстонии, что это не привело к лучшей ситуации. Недовольны.
Я теперь пенсионерка. Дешевые перелеты. Купил билет и поехал в Брюссель, Париж. Просто радуюсь жизни.
Отрицательно. Главное, что люди мало получают зарплату. И в евро, и в литы это очень мало.
Не хочу. Нам будут большие убытки. Маленькому человеку не поможет. Будет хуже. Потеряем же.
Положительно. Я думаю, что все восстановится.
Держаться вместе всегда лучше, чем отдельно. Валюты в том числе.
Будет так, как лучше для государства. Незачем крутить голову. Есть и плюс, и минус.
Это были мнения прохожих на улицах литовской столицы.
С ними о вступлении завтрашнего дня Литвы в зону евро беседовала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. А сейчас сюжет из Испании. Конец этого года ознаменовался в этой стране вспышкой околофутбольного насилия. В результате беспорядков в Мадриде 22 декабря перед местным дерби «Атлетико Реал» были задержаны почти 100 человек. Еще до этого случая в стране уже началась кампания по борьбе с группировками наиболее агрессивных болельщиков – «Ультрас». Удастся ли Испании показать пример другим европейским странам, также сталкивающимся с этой проблемой? Пытался выяснить корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Чашу терпения испанцев переполнила массовая драка, устроенная в Мадриде болельщиками столичного «Атлетико» и галисийского клуба «Депортиво де ла Корунья». В результате один человек, приверженец «Депортиво», погиб, десятки получили ранения, более 60 были задержаны полицией. На берегу речки Монсанарес, недалеко от стадиона Висенте Кальдерон, дрались фанаты из группировки «Фронт Атлетико», считающейся одной из самых агрессивных в Испании, и «Риазор Блюз». Жестокость, которую проявили друг другу болельщики, объясняется не только их привязанностью к клубам-соперникам. Фанатские группировки в Испании различаются еще и по своей идеологии, не имеющей к спорту никакого отношения. Так, фронт «Атлетико» объединяет лиц ультраправых убеждений, а «Риазор» – ультралевых. Рассказывает Эстебан Ибарра, председатель общественной организации «Движение против нетерпимости и насилия».
Фронт «Атлетико» – самая старая из всех имеющихся у нас группировок «Ультра». Он придерживается неонацистской идеологии. Члены фронта всегда готовы к драке, к нападению. Речь идет фактически о полувоенном формировании. Эта публика представляет огромную опасность. Действия «Ультра» вызывают глубокое общественное беспокойство и даже страх. Ведь они имеют обыкновение устраивать вблизи стадионов по окончании футбольных матчей охоту на иммигрантов, африканцев, гомосексуалистов, на любых, кто им не нравится. Это постоянный источник насилия и нетерпимости.
Что касается ультралевых фанатов, то они, как правило, проявляют себя помимо драк с приверженцами других клубов еще и в ходе разного рода социальных протестов, организуемых левыми профсоюзами, партиями и общественными движениями. Ультра в ходе манифестации провоцируют беспорядки, потасовки с полицией, бьют витрины магазинов, жгут контейнеры с мусором, ломают банкоматы и таксофоны. Что касается поведения фанатов обеих идеологий непосредственно на футбольных матчах, то оно фактически одинаково. Речь идет об оскорблениях в адрес игроков и судей. Эти оскорбления стали явлением повседневным, и звучат они даже со стороны болельщиков, которые не считаются особо радикальными. Мануэль Омар, президент умеренной группировки фанатов Барсы «Бойсос Нойс», пытается оправдать подобное поведение.
Это всего лишь манера выражать эмоции в ходе матча, чтобы подбодрить свою команду. Конечно, если команда играет хорошо, и ты получаешь от игры удовольствие, то ничего не происходит. Но вот на поле возникает, к примеру, очередная стычка между игроками, или судья ошибается в пользу той или иной команды. Начинаются взаимные оскорбления, которые могут привести к насилию. Иногда люди, желая защитить свою команду, переходят рамки дозволенного. Но если, к примеру, наши болельщики обзывают чернокожего игрока мадридского «Реала», это еще не означает, что мы расисты. Ведь у нас в «Барсе» тоже есть такие игроки, и мы их поддерживаем. А выкрикиваются все эти оскорбления лишь с одной целью – вывести из себя футболиста, чтобы он хуже играл, потеряв контроль над собой.
Подобную логику Эстебан Ибарра считает неприемлемой. Он полагает, что оскорбления, тем более российского характера, должны навсегда исчезнуть со стадионов. И здесь, по его мнению, ключевая роль принадлежит самим футбольным клубам, обязанным призвать своих фанатов к порядку. Одновременно руководитель движения против нетерпимости и насилия обращает внимание еще на одну проблему. Он утверждает, что финансируются группировки «Ультра» и правые, и левые за счет незаконной перепродажи билетов на матчи, торговли наркотиками и алкоголем на стадионах. А удается им это во многом благодаря негласной поддержке футбольных клубов с расчетом заручиться, в свою очередь, поддержкой болельщиков во время игры. Именно клубы продают своим фанатам билеты на лучшие места на стадионе со скидкой, спонсируют поездки на международные встречи и так далее.
За все происходящее во многом несут ответственность президенты и руководители футбольных клубов. Ведь хорошо известны привилегии, которыми они наделяют группу фанатов, и при этом закрывают глаза на их выходки. Подобное касается практически всех клубов, включая ведущие, такие как «Барса» и «Реал Мадрид». Все это продолжается десятилетиями, и ни один президент клуба до сих пор от радикальных болельщиков не избавился.
Впрочем, после последней драки в Мадриде с многочисленными жертвами и футбольные клубы, и государство решили всерьез взяться за ультра всех мастей. В первую очередь, все участники драки оштрафованы и лишены возможности посещать спортивные мероприятия сроком на 5 лет. Четверо подозреваемых в убийстве привлечены к уголовной ответственности. Одновременно рассматривается вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс с целью усилить ответственность за футбольное хулиганство. Министр юстиции Испании Рафаэль Катала.
Мы намерены работать по линии юстиции. Сейчас, к примеру, в парламенте уже находится законопроект, ужесточающий наказание за подстрекательство к насилию, в том числе в футболе. Подобное антисоциальное поведение надо искоренить, освободить от него наш спорт. Следует усилить координацию действий клубов и правоохранительных органов, чтобы изжить подобные инциденты.
Испанские власти намерены штрафовать футбольные клубы, потакающие хулиганам. Кроме того, в ближайшее время будут составлены списки болельщиков ультра всех команд, которым будет закрыт доступ на стадионы. Клубы будут обязаны ввести в свои штаты специальный персонал, выявляющий нарушителей общественного порядка. В свою очередь будет усилено полицейское присутствие на матчах. В полиции будет также создано специальное подразделение, занимающееся изучением поведения футбольных фанатов. Под более жесткий контроль будет поставлена продажа билетов, с тем, чтобы не допускать незаконные перепродажи.
Из Мадрида рассказывал Виктор Черецкий. А в завершении информационной программы «Время свободы» вернемся к теме российско-украинского конфликта. Одним из символов украинской культуры после распада Советского Союза для россиян, да и не только для них, стал рок-музыкант и певец Олег Скрипка, лидер группы «Вопли Видоплясова». Этот год он начал с выступлений на Майдане, а заканчивает концертом для украинских солдат и добровольцев в зоне антитеррористической операции на востоке Украины, в Старобельске. В интервью радио «Свобода» Олег Скрипка поблагодарил за поддержку россиян, выступающих против войны на Украине, и выразил уверенность в том, что рано или поздно нормальные отношения между двумя странами восстановятся. Олег, вы начинали этот год выступлениями на Майдане, а заканчиваете концертом на востоке Украины для украинских солдат. Как бы вы описали глобальные изменения, которые произошли с Украиной за этот год? Все-таки они скорее со знаком плюс или со знаком минус?
Я сказал бы, к сожалению, общество поляризовалось. Но два лагеря, они явно наблюдаются также в России. Вот, ну, у нас это называется ватники и укропы. Я, безусловно, укроп, но я вообще считаю, что поляризация, она мнимая. Во-вторых, она вредная. Мы все понимаем, что мы все под Богом ходим, мы все едины и тому подобное. Просто это как бы, ну, или иллюзия, или наваждение. Ну, то есть, как всегда, конфронтация она приводит к войне крови. И вот это сейчас очень показательно, то, что на Украине происходит.
С одной стороны, война, с другой стороны, украинцы получили благодаря Майдану шанс на кардинальные преобразования в обществе. И, в общем, этот шанс еще не потерян. Стоил ли Майдан тех жертв, которые пришлось принести Украине в этом году?
Преобразования в обществе, ну, в головах у людей, они кардинальные, радикальные и очевидные. И то, что преобразование происходит, это прекрасно. Но то, что, ну, таким страшным способом эти преобразования произошли, это печально. Вот. Я считаю, если, ну, какие-то очевидные вещи людям, ну, не очевидны, тогда приходит беда.
Вы только что были в Старобельске, в зоне АТО. Как вам показалось, произошло ли на самом деле какое-то разъединение, не просто формальное, но в умах людей, оказавшихся по разной линии фронта на востоке, сможет ли Украина преодолеть это разъединение?
Ну, разъединение Украины не произошло, произошла оккупация Украины, то есть это немножко разные вещи. Это как бы манипуляция, как будто бы украинцы между собой борются, в самом деле просто это внешняя агрессия, фактически в чистом виде. Поэтому просто ребята близко там, ну, на фронте защищают Украину, а то, что среди мирных жителей там на уровне дискуссии, конечно, не у всех там в голове ровная картина мира. Вот. Но как бы перегибы и в одной, и в другую сторону, безусловно, есть. Но тот факт, очевидно, что Украина – это государство, и нам, украинцам, самим решать свои дела, как бы у нас хорошее или нехорошее правительство, но это наши дела.
Если Россия выйдет из конфликта с Украиной, удастся ли реинтегрировать оккупированные, как вы их называете, регионы в состав единой страны?
Безусловно, конечно. Сейчас я так понял, что прямая агрессия российская, она бессмысленна, потому что, ну, не получается. Ну, если уже несколько месяцев не получается Донецкий аэропорт взять, то уже, не говоря уже о других территориях. Понятно, что уже, ну, не знаю, мне кажется, что прямой агрессии уже не будет, вот такое там, наступление и тому подобное. Просто вот, эта ситуация будет вот так вяло текущая еще там, год-два. Вот, а потом все это, я надеюсь, экономика восстановится в Украине. Уже просто жителям оккупированных территорий будет очевидно, что они живут в разрухе, а Украина нормально развивается. Уже сейчас все люди из зоны АТО, когда приезжают в Киев, продолжают работать. Экономика работает, люди в магазинах покупают новогодние подарки. Это у них разруха. То есть очень многие понимают, что делали неправильный выбор.
Олег, вы были, да и остаетесь очень популярным музыкантом в России. Группа «Вопли Ведоплясова» для многих как была, так и является по-прежнему символом современной украинской музыкальной культуры. Надеетесь ли вы еще приехать сюда с концертами? Даже российских музыкантов, Андрея Макаревича, например, выступавшего в Славянске, подвергли в России массовой обструкции. Что уж говорить про украинского рок-певца, игравшего для украинских солдат в зоне АТО. В общем, рассчитываете ли вы еще сыграть и спеть для той публики в России, которая вас помнит и любит?
Безусловно, все в мире заканчивается, сегодня заканчивается, эта война тоже закончится. А ни русский народ, ни украинский народ никуда не денутся, и мы будем рядом, граница наша рядом, и наши родственные связи никуда не денутся, и в любом случае выживают только благоразумные люди. Благоразумные люди выживут, они будут сотрудничать, это выйдет уже на какой-то новый уровень, но абсолютно нормальный, адекватный. Вот когда это произойдет, это уже другой вопрос. Это будет через 2 года, через 5 или через 10 лет.
То есть посыл, который даже в популярной украинской песне этого года увековечен, «Никогда мы не будем братьями», вам не близок?
Ну, я понимаю, ну, этот импульс, потому что этот импульс, он, это результат огромной боли и отчаяния. История о братстве русского и украинского народа, она, грубо говоря, она очень сильно скомпилирована. Вот. Но те люди, которые очень сильно верили в братство, они очень сильно разочаровались. Я сильно в братство не верю, я просто более объективно смотрю на эти вещи. Поэтому я сильно не разочаровался, потому что у Украины с Россией было очень много войн, в самом деле. Это не первая война, но я уверен, что это последняя война. Все-таки. Правда вышла наружу, и ложь многовековую, ее надо разрешить. И потом уже на базе новых взаимоотношений можно нормально сотрудничать, нормально дружить.
Олег, с какими словами вы бы обратились накануне Нового года к россиянам и тем, кто уверен в существовании на Украине исключительно фашистов, грубо говоря, и к тем, кто поддержал Майдан?
Всем россиянам я хочу пожелать мира, добра, счастья, гармонии, сердце, чтобы в вашей семье, среди ваших близких было взаимопонимание и любовь. Это самое главное. А по поводу Украины, не имеет смысла обращаться к людям, которые считают, что на Украине фашисты. Ну, надо разговаривать с теми людьми, которые способны слышать. Вот те люди, которые сердцем переживают, что сейчас происходит в Украине, я хочу просто обратиться с благодарностью. Во-первых. Во-вторых, я хочу им пожелать, чтобы у них такого никогда не произошло ни в стране, ни среди близких, знакомых, что происходит у нас, потому что это очень страшно, это очень больно. Мы, украинцы, мы уже живем довольно много с этим, мы переживем, мы изменились, это нас изменило, мы стали сильнее. Даже я встречал людей, это мои там знакомые, близкие, они пришли с фронтов, они даже стали добрее. То есть это какое-то, такое очищение. То есть, на самом деле, я считаю, что это тоже какое-то заблуждение было украинцев. Сейчас мы более трезво смотрим на жизнь. Вот. И всем людям России, Украины, других стран желаю счастья, мира, добра. И Новый год нам принесет только радость и дружбу. Все будет хорошо.
Весна, 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 весна прийде. Весна, 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 весна гамує. Весна, 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 весна прийде. Весна, 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 весна.
Песни группы «Вопли Видоплясова», «Весна» и новогодние поздравления россиянам ее лидера Олега Скрипки завершают этот выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. В 20 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Свободы» программу «Итоги года» с Андреем Шаром. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».